Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. После некоторого перерыва мы вновь встречаемся с постоянным автором радио «Радонеж», с Натальей Николаевной Стременной. Это искусствовед, экскурсовод. Сейчас это экскурсовод по музею Марфо-Мариинской обители, а также по Замоскворечью. И сегодня Наталья Николаевна нам представит свою совершенно новую тему, которая все равно связана с великой княгиней Елисаветой Федоровной. Здравствуйте, Наталья Николаевна.
Здравствуйте, дорогая Елена Александровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В жизни нашей бывают очень промыслительные встречи. Господь являет много чудес. И одно из чудес – это вот эти встречи, которых даже иногда невозможно себе представить. И великая княгиня Елизавета Федоровна, ведь она не родилась великой княгиней Елизаветой Федоровной. Родилась она в маленьком немецком городке Дармштадте, Гессенское герцогство. Она принцесса Гессенской Елизаветы, или Элла, как ее ласково дома называли. И по материнской линии, ведь она внучка королевы Великобритании. Вот ее происхождение. 1864 год, год ее рождения. Много лет жизни она провела в Германии. Провела она и годы своей жизни в Англии, потому что, ну, так произошло, что многодетная семья, у нее братья, сестры, и рано ушел из жизни ее младший братик и одна из сестер. Через какое-то время была в Дармштадте эпидемия дифтерита, заболели все дети в семье, кроме Эллы, потому что она у бабушки была в это время в гостях.
У королевы Виктории.
Да, да, да. Ее матушка ходила за всеми детьми, и силы ее оставили после того, как сестренка вот Элла умерла. Жила и воспитывалась у королевы тоже какой-то период жизни гессенская принцесса Элла. И замуж она выходит в 20 лет и выходит за великого князя Сергея Александровича Романова и переезжает жить в Россию. Ну и, выйдя за него замуж, она становится великой княгиней Елизаветой Федоровной. И через 7 лет жизни в России она так полюбила Россию, это стала ее вторая любимая родина, она добровольно переходит в православие, потому что там, в Германии, не было ни одного в то время православного храма. Она была протестанткой, она верила во Христа, она знала о его жизни, но вот величие православия ей не было известно. А вот Сергей Александрович, он был человек очень верующий, он ходил еженедельно в храм и причащался. И вот она рядом с ним стала посещать наши православные храмы, и постепенно она стала мечтать о том, чтобы причаститься вместе с Сержем из одной чаши. И вот через 7 лет жизни в России, в 1891 году, это и происходит. И вот в этот же год Сергей Александрович получил назначение на пост генерал-губернатора в Москву, и они переезжают в Москву, и она становится хозяйкой самого главного московского дома. И очень большое благотворительное движение она возглавляет в Москве. И здесь было ей создано очень много елизаветинских в рамках общества и приютов, и даже каких-то детских садиков. И много-много всего, но во имя не великой княгини Елизаветы Федоровны, конечно, а во имя ее святой в православии, святой праведной Елисаветы, которая была матерью Иоанна Крестителя. Вот начало ее жизни, и вот ее путь в Москву. Значит, родилась она, еще раз напоминаю, 1864 год. А в 1870 году в России, в Воронежской губернии, в семье священника, на свет, тоже в многодетной семье, появляется мальчик. Ему дается Митрофан, во имя Митрофана Воронежского, потому что в этой губернии, конечно, этого святого очень почитали. Ну и так как он родился в семье священника, то, как правило, обычно мальчики в семьях священника становились тоже священниками. И он пошел учиться в духовную семинарию. Он ее закончил. Но вот было такое время, что он увлекся народовольческими всякими там взглядами и решил поехать в Варшаву учиться в ветеринарном институте. И, окончив его, простым людям помогать вот в каких-то хозяйских делах. Но ветеринары – это тоже вообще необходимые люди. В сельском хозяйстве особенно, в сельской местности. И он поехал учиться. И вот здесь еще промыслительный, вот первый, наверное, момент в его жизни. Он знакомится с прекрасной молодой девушкой. Он, Митрофан Васильевич, она Ольга Владимировна, она тоже дочь священника. И вот, видимо, общение с ней очень на него повлияло, потому что они возвращаются в Тверскую область, на ее родину, в село Владычня, и там в Покровском храме было их венчание. Народовольческие идеи отошли, и он понял, что в полноте помогать людям можно только духовно. Вот, видимо, как-то вот встреча с этой семьей на него так повлияла. Сначала он становится диаконом, потом вторым священником в разных храмах начинается его служение, а потом его переводят в город Орел, и он становится настоятелем полкового храма. Шефом этого храма была великая княгиня Елизавета Федоровна в свой светский период. Храм 51-го Драгунского Черниговского полка. Батюшка Митрофан Васильевич Сребрянский становится настоятелем вот этого храма. Вместе с ним матушка, верная его помощница. И батюшка там построил ведь каменный храм, и ему являлась во сне Пресвятая Богородица. И указала она, кто может дать камень и кто построит в камне этот храм. И одна из местных помещиц, у которой был кирпичный завод, вот это указано было во сне, и тогда храм и был каменный там построен в Орле и освящен. Батюшка создал очень такой крепкий, сильный приход. Батюшка имел от Господа этот дар прозорливости. Правда, он всегда говорил о том, что это дар священства. Он никогда как бы не говорил о себе как о прозорливом, каком-то особом человеке. То есть он это все говорил о даре священства, священника. Ну и дальше батюшка открыл там большую библиотеку, 2000 томов. Там была воскресная школа, и много деток там окормлялось тоже в этом храме. Но храм все-таки военный, он был полковой. Конечно, можно было бы себе представить, что встреча с самой великой княгиней Елизаветой Федоровной у него могла бы произойти именно там, в Орле, вот в то время, в храме. Но произошло это совершенно в другое время и в другом месте. 1903 год. Торжества в Сарове по поводу прославления преподобного святого Серафима Саровского. И на эти торжества едет царская семья и едет великокняжеская семья, великий князь Сергей Александрович, его супруга, великая княгиня Елизавета Федоровна. И на эти торжества едет иерей Митрофан Сребрянский. И вот там, на торжествах, его представили великой княгине Елизавете Федоровне. И произвел он на нее очень сильное впечатление. Сохранилось письмо, которое опубликовано в книге, где письма великой княгини Елизаветы Федоровны. Письмо адресовано императору Николаю II. Но общались они, просто. Она называла его Ники в письме, и сейчас я его вам зачитаю. 5 мая 1904 года. «Милый мой Ники, да благословит Бог твой дорогой и дорогой день рождения. Я безмерно счастлива, что ты будешь в моей церкви и увидишь мой дорогой полк, шефом которого любезно изволил меня назначить». пусть молитвы Митрофана, чистого, праведного, простого священника, принесут тебе все благословения и будущее более счастливое, чем это тревожное время». Вот такое письмо и такой отзыв дан батюшке Митрофану. Проходит какое-то небольшое время, и начинается русско-японская война. И на эту войну отправляется 51-й Драгунский Черниговский полк во главе со своим духовным отцом, батюшкой Митрофаном Сребрянским. И вот сейчас я хочу вам зачитать из дневника батюшки, ведь он его вел в те годы, во время войны. Но когда батюшка писал эти странички, он адресовал их своим близким и по почте пересылал. Ну а потом их публиковали в военном журнале в то время. Но вовсе батюшка не мыслил о том, что когда-нибудь выйдет книга. Но об этом чуть позже. А теперь вот первый день. Все даты, которые будут мною произнесены во время чтения, они по старому стилю. Ну и так, прямо глава первая уже этой книги «Из орла в Маньчжурию», 11 июня 1904 года. «Кончилась молитва. Я с родными в вагоне. Жена держит мою руку и смотрит в глаза мои с такой скорбью, что становятся вполне понятны слова святого Симеона Богоматери. Тебе же самой оружие пройдет душу. Да еще не сразила никого из нас японская пуля. А оружие уже прошло наши души. Оля, отец и мать плачут, дети мои милые сиротки, и Песковские держатся за мою рясу. Глаза всех на мне. Ох, тяжело, креплюсь, но чувствую еще момент, и стон вырвется из груди моей. Я дико, неистово разрыдаюсь. Милая Оля, ей самое тяжело, она меня утешает. Как хорошо, что мы христиане». А в окно вагона смотрят не менее скорбные лица духовных детей орловцев. Беспрестанно входят в купе получить прощальное благословение, подают просфоры, подарки. И сколько любви и внимания в этих подарках. Вот развертываю потом коробку, очищены уже орехи. Сами как бы говорят, не портите зубы, уже покололи. Вот яблоки, апельсины, вино, консервы, нитки, иголки, шнурки. А вот и рогулечка костяная, чтобы батюшка в дороге занимался рукоделием, не скучал. Вот книги. Господи, благослови эту любовь своей любовью.
Хочу сказать, что очень похоже на то, как писал святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Ну, я думаю, что духовно, наверное, отец Митрофан... Ну, как бы даже мысленно окормлялся у святого праведного Иоанна Кронштадтского. Конечно, несомненно, он его знал, и, возможно, и встречи были. Но теперь следующий день, он уже едет в поезде, и, осмотревши вещи, занялся осмотром своей позиции, купе, чтобы получше устроиться, как подобает истинно русским людям и христианам. Первая моя забота была украсить свою походную храмину иконами. Без них как-то неуютно и на душе неспокойно. Ну, кстати, он вез с собой икону, Иверскую икону Божией Матери и икону Митрофана Воронежского. Смотрю на снимок церкви, вспоминаю, как я шел, бывало, служить. Вот на эти ступеньки всходил, на этой дорожке говорил с народом, а вон видна школа, и в ушах воскресает веселый смех детей. Вот мой домик, окошко, глядываюсь, представляется, что смотрит лицо милой Оли, мамаши и дорогих деток. Как они любили взором провожать и встречать меня. Ах уж далеко-далеко это теперь, и дальше будет жутко. Как я всегда был счастлив в моей семейной жизни. Как мне благодарить Бога, что Он удостоил меня принять под свой кров престарелых родителей и хоть немного послужить им. Вот и утешение, какого не купить за миллионы. На войну меня проводил и благословили родители своей рукой. Оля, родная моя, Оля. Так и стоит в ушах ее слова. Хоть бы раз мы поссорились в нашей прошлой жизни, все бы легче было прощаться. Да, жили мы душа в душу, и во что я верю, верит и она. к чему стремлюсь и что предпринимаю, она вполне разделяет. Как хорошо трудиться вдвоем. Посмотрю на прошлое счастье. А группа с духовными детьми. Дорогие мои, сколько вы явили мне грешному любви и сочувствия. Ну вот я хочу сказать о том, что своих деток у них не было, и они воспитывали трех детей, племянники вот его как раз матушки.
Это же тоже сходство со святым праведным Иоанном Кронштадтским. У него же с его супругой, матушкой Елисаветой, тоже деток не было, да?
Жили они в чистоте,
но... Жили они, да, как брат с сестрой, но вот чтобы утешить свою матушку Елисавету, святой праведный Иоанн Кронштадтский сказал, чтобы она удочерила свою племянницу.
Тоже племянница племянника.
Да, 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 да. И вот так же они ее эту Руфочку, вырастили, и вырастили ее деток. Так что вот люди того времени, они, конечно...
Великодушие какое-то, да?
Да, абсолютно. Да, да, да. И такая одухотворенность, такая любовь.
И любовь вообще ко всем детям, вот ко всему, абсолютно.
Да, да, да.
Но надо сказать, что ведь и в семье великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны, они же тоже были опекуны, воспитатели, ну так сложилось в их жизни. Умирает во время родов супруга родного младшего брата Сергея Александровича, Павла Александровича. Дальше через время у него брак, и он вынужден уехать из России, потому что он женился не на женщине своего круга. Император просто дал ему выбор: или остаться в России, жениться на женщине своего круга, или уехать из России. И они уезжают. И вот опекуны и воспитатели детей Павла Александровича, Марии Павловны, великой княгини, и великого князя Дмитрия Павловича, ну, крохотных. Сначала вот Сергей Александрович, великий князь, и великая княгиня Елизавета Федоровна. Вот смотрите, это все объединяет тоже этих людей. Удивительно. Я продолжу чтение батюшкиных записей. Вот они уже едут по железной дороге. Какие-то остановки в пути. И солдаты на стоянках резвятся, как дети, кувыркаются, рвут цветы и траву, украсили свои вагоны древесными ветками, как в Троицын день. Никто из них не скучает. К вечеру стали поговаривать. Хорошо бы было прослужить всеночную. Вспомнили, как бывало, служили в родной нашей церкви. Но это начало... Они только отправились на фронт. Вот такое радостное праздничное настроение о том, что их ждет, они даже еще и помыслить не могут. Проходит месяц, 19 июля, и они уже на территории Китая. Ну вот во время этого железнодорожного пути, ведь они проехали Сибирь, они проехали озеро Байкал, и батюшка с таким чувством, с такой любовью описывает вот эту родную нашу природу и красоту этих мест. Ну и теперь мы уже в Китае, и совершенно иная картина. Они приезжают ночью на определенную станцию, и вот как батюшка пишет: «Буду долго помнить этот день. Только в книгах читал я о походах среди зноя, о невыносимой жажде, от которой люди сходят с ума, требуя лишь одного – воды, воды. Теперь я и все наши испытали это на себе. Жара более 50, и мы едем в облаках пыли». Дальше они остановились и спят на каменном полу в паперти храма, потому что вот на территории Китая закрытые монастыри и храмы, вот они становились такими ночлежными какими-то домами. Поставили койки, выпили красного вина, присланного нашим заботливым шефом великой княгини, и вспомнили пережитые лишения, понесенные труды, хотели уже расправить усталые члены под звездным темным небом, как вдруг голос проснувшегося соседа предупреждает нас: «Господа, здесь много скорпионов, будьте осторожны, мы уже нескольких поймали, постелите на кровати бурки, они шерсти боятся, и тогда спите спокойно, Господи, только бы уснуть, отдохнуть, а тут скорпионы». Послали бурки, и только в 3-м часу, наконец, улеглись. А в 5-м, в 5 часов, по всей вероятности, придется уже вставать. Жара и мухи, и спать хочется. Дальше уже там, в Китае, батюшка заболевает. Часов 5 пошел сильный дождь. Сразу же превратилось все кругом в жидкую грязь. Льет, не переставая. Под дождь и улеглись. Палатка наша долго все это терпела, потом стала немного протекать, все кругом сыро. В палатку залезли спасаться масса мух, козявок, пауков, двухвосток. Я лежал в сапогах и одежде, укрывшись одеялом и непромокаемым плащом, и всю ночь промучился от страшной головной боли. День 1 августа был для меня самым трудным. Была рвота, температура доходила до 30 градусов. Спасибо великой княгине, ее лекарство от малярии спасло меня. Много-много раз спасала своих драгунцев Елизавета Федоровна вот там, на войне. 4 сентября. Весь день была хорошая погода, и я долго гуляла. Завтра именинница великая княгиня Елизавета Федоровна через генерала Степанова послал поздравление. Ну, а 5 сентября встал пораньше, чтобы обдумать проповеди, приготовить место для служения. Сегодня день ангела нашего шефа, великой княгини. Решили отслужить на нашем биваке. Горе, опять дождь, и вся наша надежда на торжество пропала. В 9 часов утра собрались 1-й и 2-й эскадроны. Приехали также 5-й и 6-й. Среди дождя я сказал солдатикам небольшую проповедь на притчу о талантах и по поводу события. А затем вместо обедницы и молебна отслужили один молебен. Вымокли порядочно. Сейчас сушу в палатке иконы и ризы. Господи, когда же прекратятся эти ужасные дожди? Ну вот, жара сначала, а потом ужасные дожди. Дали отдохнуть 3 денька, а потом опять на целый день. Слава Богу, что палатка хорошо поставлена, не протекает. В 2 часа дня за обедом я получил от Ея Высочества следующую телеграмму. Сердечно благодарю за поздравление и благословение. Рада, что здоровы. Уповаю, Господь вашими молитвами будет охранять моих дорогих черниговцев. Утешительно, что скоро можете начать служить в церкви. И помогай вам, Господь. Вчера видела вашу жену в Кремлевском складе в полном здравии, Елизавета. Ну, во-первых, о какой церкви идет речь? А заботливая великая княгиня не только снабдила своих черниговцев всем необходимым на войне лекарствами и каким-то вот вином, снадобьями, но и соорудила им военно-походную церковь со всей церковную утварью. А целый час была установка этой церкви, они выбирали какое-то место на огороде или еще где-то, где это возможно было на улице, и потом служили. Ну, а эта встреча, вот о чем пишет Елизавета Федоровна. «Вчера видела вашу жену в Кремлевском складе в полном здоровье». Вот она порадовала очень этой весточкой отца Митрофана. Но ведь дело в том, что во время русско-японской войны Елизавета Федоровна создала вот все, подняла всех людей, все для фронта. И вот Кремлевский дворец, кроме тронного зала, все помещения стали складами, швейными мастерскими. Туда приносили средства, там собирались женщины разных сословий. И вот они шили, вязали, они формировали перевязочные материалы. У нас такая фотография есть в музее в Марфо-Мариинской обители, как они сидят, эти прекрасные женщины, и формируют эти перевязочные материалы. И вот, видимо, туда и пришла матушка Ольга тоже заниматься вот этими для фронта полезными очень делами. И вот такая весточка была. Ну что ж, дальше мы среди дневниковых записей иногда видим такие философские размышления отца Митрофана. И вот его размышления о религии. Ведь он увидел религию других совершенно народов, китайцев и японцев. Вот что он об этом пишет. «Религиозность выродилась в культ предков». Все церемонии к этому и направлены. Например, в похоронных процессиях китайцы несут не эмблемы и религии, а чучело коней, мула, арбы, стула, то есть всего того, чем пользовался покойник при жизни. И это сжигается. Верят китайцы в Бога неба, в загробную жизнь. Но все это очень смутно, сбивчиво. Суеверие же масса. Может быть, мои наблюдения поверхностные, но мне так кажется. Струю живой религии нужно бы вдохнуть в эти сотни миллионов людей. Сейчас держится еще пока нравственность по старым традициям. Но если разорвется когда-нибудь в этом народе рационализм, прочее, то сразу наступит полная потеря идеалов, и разруха готова, так как на чем же, спрашивается, основывать китайцам тогда добродетель? Тоже японцы. Как говорят, религия у них еще больше исчезла. Но они заполняют теперь внутреннюю пустоту своей жизни погони за чужой цивилизацией, которую они спешат внести в свою жизнь. Духа же европейской цивилизации, духа жизни, то есть не истинной религии, могущей заполнить их внутреннюю пустоту, они не взяли. Ну вот такие размышления батюшки и беспокойство о том, что он видит. И он бы готов был бы всех этих людей перевести в православие.
Всех открытием. Китайцев, всех японцев,
тучи, корейцев. Этих людей, корейцев, да, всю Азию, да, сделать православной. Ну, мы же знаем, что у нас были такие миссионеры. Был святой Николай Японский, который как раз вот в Японии создал такую общину, и очень много людей, и там даже появились потом священники японцы православные. Дальше батюшка тоже вспоминает часто Россию. И вспоминает он свою жизнь в России. «Как я любил всегда побывать один в поле, там далеко, а здесь невольно голова опустилась. Рой воспоминаний ворвался, и нету сил противостоять. Пронеслись времена детское, учебное, варшавское, тверское, орловское, замелькали отрады 6 мая, 3 июня, всплыл ужасный 11 июня, прощание в доме, вокзал, отъезд. О, Господи! И не заметил, как скатилась слеза, быстро смахнул словесно. Ну что, это малодушие? О, нет, не знаю, что такое, только не малодушие. Слава Богу, русский христианский дух крепко держится еще в душе моей». Ну вот часто он совершал молебны в этой быстро сформированной походной церкви и служили по церковному календарю. И вот был молебен святому Феодосию. Ну и вот какая проповедь? Проповеди не были очень длинными, но батюшка говорил очень ярко и выразительно и всегда на тему дня. Он вот рассуждал, почему воины должны всегда держать в себе на военной службе, и тем более в военное время необходимо соблюдать заповеди и стремиться к святости даже более, чем в гражданской службе и в мирное время. Разве военная служба мешает искренне веровать в Бога, горячо молиться, соблюдать уставы Святой Церкви, хранить чистоту помыслов и воздержания, и блюсти целомудрие, честность, трудолюбие, послушание, уважение к старшим и прочее? Конечно, нет. Наоборот, она именно потому наиболее и располагает, обязывает, даже прибавляя еще и мученический венец. Ну вот он указывает воинам на это и вспоминая святого Феодосия. Далее можно здесь в этих записях батюшки увидеть, как он еще свободное, очень мало было свободного времени проводил. 12 сентября. Осталось небольшое время, и я провел в чтении чудной книги епископа Игнатия Брянчанинова. А вечером я долго жил, читая письма с родины. Вот батюшка очень ждал этих писем. И сам вот посылал вот эти свои записи тоже в письмах. Спали хорошо 13 сентября. У китайцев праздник овощей, продолжающийся 3 дня. По случаю его раздирательная музыка гремит с раннего утра, часов с 4 до поздней ночи. Это первая помеха нашему покою. Вторая собаки. Это прямо что-то невозможное. Жители разбежались из деревень, собак, понятно, бросили на произвол судьбы. И вот они днем стаями держатся, ночь уже подходит вот к жилищам, где батюшка жил, и воины. И если одна найдет себе что-либо, к ней бросаются остальные. Начинается ужасная грызня, виск, и так каждую ночь. Но батюшка не описывает ни разу ни одного боевого сражения. В сражениях он не участвовал. А вот свое служение священника и вот эти духовные наставления и наблюдения, он это все описывает. Поэтому мы не найдем ни одной страницы, где описывалась просто стрельба. Вот стрельба, батюшка ее слышал, они были очень рядом с фронтом всегда. Но его служение было совершенно другое. Благословлять, молебны, отпевать тех, кто погиб.
Литургия.
Литургия с исповедью, а как же, с причастием. И церковные праздники, и вот этот дух, бодрящий дух. Вот невольно вспоминаешь и нашего великого полководца Александра Васильевича Суворова. Ни одного поражения. И в битву всегда с молитвой. И все солдаты молились, и благословение на бой. Вот такие благословения были от полкового священника солдатам перед особенно битвы большие, когда были. Интересные тоже размышления батюшки. Вот продолжение этого праздника овощей. Рано встал и пошел по дорожке. Задумался, копнешь землю, черная, некрасивая, но живет же в ней какая-то невидимая, зиждительная сила, что производит всю эту красоту земную. Разновидные цветы, травы, злаки, кустарники, могучие деревья. Производит и питает их. Невольное сравнение с землей человека. Тело само по себе часто некрасивое. Да и красивый имеет в дальнейшем состариться и болеть. Но в теле живет невидимая духовная сила, вот как в земле. Душа разумная, свободная, любящая, она-то и мыслит, чувствует и творит много прекрасного и мудрого. Ее-то потому и надо искать и ценить в человеке выше всего. Много-много горя происходит в жизни человечества, и особенно в семейной. Именно потому, что люди любят больше плоть, чем дух, ищут более телесной красоты, нежели духовной.
Просто удивительно, он же отпевал, он видел смерть.
Он видел страшные раны.
Людей косила смерть, а он рассуждает о жизни.
О красоте, да, о душе, о главном в жизни. И вот это удивительно. Он красоту видит везде. И действительно очень, ну, духоносный батюшка, это очевидно. И везде, где бы он ни был, он служил и видел, и вел за собой людей к Богу и красоте. Небо на земле, как бы, да, вот он видел всегда. Дальше 28 сентября, и они едут, а кругом стрельба, и, как батюшка пишет, запели манжурские соловьи. Но это вот стрельба и орудия кругом, и взрывы. И вот, батюшка, поедем быстрее, поскорее, надо как-то мимо вот этого всего проехать. И покатили. Вдруг, он пишет, моя лошадка споткнулась и упала, не мудрено. Пробежавшая 70 верст устала, я полетел через ее голову, и она, вскочивши, перепрыгнула через меня». Все это было делом мгновения. Я немного ушиб левую ногу и голову, но скоро все прошло. С помощью Михаила я снова уселся, его помощник, снова уселся в седло. И шагом мы поплелись в освояси. Ну вот такая вот тоже какая-то оказия произошла во время их передвижения. 30 сентября. Дальше кругом деревья, ужасный ливень. Они едут, но надо же служить обедницу. А рвутся снаряды, свистят пули, витает смерть. С невыразимой скорбью смотрю на вереницы носилок и повозок, и раненых. Только отъехали несколько сажень от деревни, вижу, стоит палатка Красного Креста. Перевязочный пункт 35-й дивизии. Вот тут батюшка увидел лазарет. До этого он служил полку, служил с воинами своими, а в лазарет он еще не отправлялся. А вот так оказалось, что они оказались рядом с лазаретом. И дальше батюшка часто потом ездил и молился, и окормлял вот этих раненых, у которых иногда даже были минуты, часы оставшейся жизни, и он успевал ко Господу тоже их привести. И он едет к лазарету. Он видит, как туда несут страдальцев. «Не выдержала душа моя. Святые дары со мной. Повернул лошадь и поехал. Спрашиваю, есть ли священник? Доктор говорит, нет, очень нужен бывает. Вот вчера троих умерших от ран похоронили без отпевания. Я предложил свои услуги. Доктор был очень рад, а сестра милосердия уже бежит ко мне со словами, «Батюшка, пожалуйста, останьтесь, сейчас к нам принесут много раненых». С радостью остался, был в лазарете до половины четвертого дня. При мне принесли много раненых. Ну и дальше он описывает страшные вот эти ранения, я даже не буду читать, потому что это страшно просто. И вот среди вот этих страдальцев был один очень пожилой человек, у него ранение было в живот. Ну и он не мог даже лечь и попросил батюшку, чтобы он из кармана достал 15 копеек и поставил свечку, потому что он бы очень хотел причаститься, но его рвет все время, и он не сможет принять святое причастие. Но такая вера и такая, сразу попросил и свою маленькую лепту, да, вот свечку купить, не просто поставить. Понимаете, вот русская душа наших воинов. еще одна его дорога в лазарет. Ну, повернул к лазарету в другое время, в другой день, а там уже работа в разгаре. В несколько рядов лежат раненые. Я подхожу к каждому, поговорю, напутственно утешу, подам чайку. Врачи очень сочувственно относились к деятельности священника на войне. Ну и тут он опять описывает всякие эти раны и пишет о сестре милосердия. Сестры только успевали от одного раненого к другому, и их ласковые такие добрые слова: «Голубчик, не хочешь ли чайку? Ты не озябли? Что, очень болит? Ну потерпи, вот через часик все пройдет. Ох, попить бы чего, сутки во рту воды не было», — раздается голос. И сестра к нему, а кто-то уже просит, ну, немножко табачку распыхнуть, а так хочется. И табачок несет сестра: «Господи, да разве передашь и опишешь все виденное?» Ну, и вот сестра одна вот рассказывает этому батюшке, нашему отцу Митрофану, что умер тот солдатик, к которому он подходил, и его не успели тоже отпеть, конечно, не было батюшки, и похоронили. Ну, он зовет своего помощника Михаила, кстати, который потом диаконом будет. У него было два помощника, Ксенофонт и Михаил, которые сослужили ему. И садимся на коней, едем туда, версты три, действительно, свежая могила, на ней маленький крест. Сейчас же отпели кратко погребение, возвратились к лазарету, а он уже снимается. Но вы знаете, вот очень динамично все там на фронте. Вот нет ничего устойчивого. Все быстро, и жизнь быстро, и вообще все мгновенно. Ну, что же, можно еще одну беседу. Батюшки на праздник Покров Пресвятой Богородицы. В 8 часов пошел первый и второй эскадроны. Это в октябре месяце, 7 октября. Ну и батюшка беседовал с солдатами. И, передавший историю праздника, я напомнил из русской истории примеры, как владычица наша помогала русскому воинству в ее трудах, и просил слушателей, чтобы они, раскаявшись в грехах, усердно молились в избранной воеводе о ее благодатной помощи и надеялись, что покаянная молитва их будет услышана, и что покров Божьей Матери всегда будет тогда над нами, охраняя их от разных бед и ведя к желанной победе. По обыкновению после богослужения я обходил ряды солдат с пением «Спаси, Господи, люди Твоя» и благословлял всех. Кроме наших, на молебстве присутствовали офицеры и солдаты других частей. 15 октября. И здесь опять размышления батюшки о земной жизни. «Бывают и в земной жизни моменты, когда тихая радость вдруг нисходит в душу, несмотря ни на какое положение обстоятельств. Иногда эти моменты бывают на мгновение, а иногда на часы и дни. Счастливы святые Божьи люди, они подвигами своими удостаивались такой благодати небесной, что эта тихая радость таилась в их душах многие годы. Что может быть выше счастья, когда в душе загорится огонек небесной радости? Когда трепещет все существо и наполняется миром, любовью к Богу, к людям, к сотворенному, какое из земных мирских наслаждений может дать душе этот мир и отраду? Никакое, конечно. И вот это состояние небесной радости я испытывал в блаженный день 15 октября, когда, стоя в стороне, наблюдал я за постановкой церкви. Так и в древние времена, думалось мне, патриархи, Иаков и другие святые строили жертвенники Богу живому для принесения благодарения за милости Его и для молитвы об очищении содеянных люхтах. Вот батюшкины такие размышления. Тишина в душе. Ну, конечно, и во время сражений есть дело священнику, но ведь каждый понимает, что под гром пушек и свист пуль много не набеседуешь. Тогда только благословение, краткая молитва, 2-3 слова в утешение, вот и вся проповедь. А главное дело иерея переходит в лазареты, перевязочные пункты, в места поближе к туда, где, так сказать, небо сносится с землей, и ангелы, по словам преподобного Серафима, едва успевают брать души человеческие. Вот вдумайтесь в эти слова. 21 и 22 октября. На литургии и молебстве присутствовали весь полк и генералы, начальник западного отряда и начальники пехотной дивизии 3-й, 35-й, начальников и господ офицеров и некоторых других частей тоже было много. Служба прошла очень торжественно, выстрелы не беспокоили. Проповедь говорил по поводу празднуемых событий, о необходимости особенно горячо молиться за дорогого нашего государя-императора. Да царствует он благополучно еще многие годы во славу Божию, как благу Отечества и на страх врагам, а также за августейшего шефа нашего, великую княгиню Елисавету Федоровну, которая, как мать, относится ко всем чинам полка, с сердечным участием во всю их трудовую жизнь, за что, в свою очередь, и черниговцы, все преисполнены горячей благодарности и беззаветной преданности ее высочеству. Просил воинов усугубить ревность свою во исполнении воинского долга, чтобы доказать тем свою любовь и преданность государю и доставить радость августейшему шефу. После молебна и многолетия был около церкви парад. Играли гимн «Боже, царя храни» и марши. Вообще торжество вышло такое, какого все мы давно не испытывали. Ну, а еще один день, 25 октября, тоже был очень торжественный. С 2 часов дня у нас необычное оживление и торжество. Пришли подарки от Ее Величества государыни императрицы Александры Федоровны. Из офицеров и чиновников каждый получил 0,5 фунта чаю, 2 фунта сахара, 1/4 фунта кофе или табаку, клюквенный экстракт, фланелевую рубашку и кальсоны, 2 пары чулок, 3 носовых платка, кусок мыла, коробку печенья, конверты, бумагу, карандаш, лимонную кислоту, кусок марли. Каждый солдат получил 1/4 фунта чая, 1 фунт сахара, рубаху, кальсоны, кисет, портянки, платки, мыло, бумагу, конверты, карандаш, крючки, пуговицы, наперсток, нитки, подсолнухи или табак, нож. Кроме того, от Ее Высочества Великой Княгини Елизаветы Федоровны наши солдаты получили табак, огниво, мыло, спички и лекарства. Нужно было видеть восторг всех чинов армии, тронутых вниманием царицы и великой княгини. Искреннее «Ура!» гремело везде, и русское сердечное «Спасибо!» неслось царственным заботницам нашим. В тот же день интенданство прислало каждому солдату китайскую ватную куртку и ватные чулки. Одним словом, жить и воевать можно. «Вот вы там мрачно настроены, по-вашему, мало успеха у нас, но и вы в отчаянии». А наши солдатики иначе рассуждают. «Когда добивать его, японца, пойдем?» – весело спрашивают они. А нашим полком очень довольны все начальники. Он служит всему корпусу и другим, держа связь постоянно, производит разведки для 35-й и 3-й пехотной дивизии артиллерийских бригад. Во время самых сражений наши эскадроны производят усиленные разведки, под огнем развозят приказания, открывают японские батареи, доставляя таким образом отличные сведения войскам и артиллерии. Особенно отличились наши эскадроны в последних сражениях, так что представлено очень много к награждению георгиевскими крестами. Да есть уже 18 георгиевских кавалеров. Вот еще одна его проповедь. Батюшка рассуждает и сравнивает с служением древних христиан. Может быть, вот служение там и на войне. Что могло быть хуже положения древних христиан? Их били, терзали, гнали, казнили. Никогда на земле они не находили защиты, ведь могли бы, кажется, и усомниться в вере, однако они все вынесли с верой и промыслом Божиим, со смирением, терпением и благодарением. И они победили, а главное, наследовали блаженную вечность и с радостью ожидают общего всем воскресения. Мы тоже теперь должны быть особенно подобны им. Ну и дальше вот батюшка уже о нас, да, и наших грехах рассуждает. Вот такие слова проникновенные. Ну что ж, 7 февраля 1905 года. Сейчас служили мы панихиду о новом мученике царствующего дома великом князе Сергея Александровича. Царство небесное мученику за правду. Бедная наша страдалица, великая княгиня, да утешит ее Господь, а злодеев да судит Бог по правде своей и по истине своей. Злодеи, вы кричите о свободе, а сами действуете насилием. За что же? Что же это за логика такая? Несчастные погибшие люди. Господи, тяжело, гнусное убийство великого князя Сергея Александровича, крупного, но тайного благотворителя бедным людям, страшно поразило меня. Я сейчас же послал великой княгине Елизавете Федоровне сочувственную телеграмму и получил от нее ответ. Благодарю за молитвы. В молитвенном единении почерпаю силы переносить незаменимую утрату Елизаветы. 10 февраля. Нет слов выразить, как потрясла нас всех ужасная весть о мученической смерти великого князя Сергея Александровича от руки гнусного злодея. Я прямо-таки трясся весь день, как в лихорадке. Как невыразимо жаль бедную страдалицу, великую княгиню, такая добрая, сердечная, чудная женщина, и какое тяжкое горе выпало на долю ее. Один Бог может ее утешить и послать силы перенести постигшее несчастье. Я уже 2 раза служил панихиды по великому князю, все на том же огороде, и 2 раза было холодно и ветрено, всем хотелось помолиться об усопшем. Командир полка, когда сообщил полку об ужасной смерти великого князя и о том страдании, какое переносит теперь наша всегдашняя печальница, великая княгиня, расплакался. Да и трудно было не плакать. Невольно пришли на память слова покойного церковного Витии. До чего мы дожили, о россияне, что видим, что делаем, действительно дожили до трудных времен. Дай Боже силы пережить, перенести это страшное внутреннее и внешнее испытание. Ну, 15 марта 1905 года отец Митрофан был назначен как опытный пастор и духовник благочинным 61-й пехотной дивизии. В этой должности он пребывал до конца войны. Еще больше духовных воинов у него появилось, которых он окормлял. 2 июня 1906 года он вместе со своим любимым полком возвращается в Орел. Закончилась война, но, к сожалению, закончилась она не победой России. И батюшка очень с большой душевной болью смотрел на своих драгун, которые очень храбро сражались, но, к сожалению, опустив головы, уже возвращались на родину. Батюшка был награжден тоже наперстным крестом, и Георгиевская лента была, был переведен в протоиерей и продолжил уже там, в Орле, службу. И великая княгиня Елизавета Федоровна торжественно тоже в Орле встречала своих драгун. Очень скоро я продолжу рассказ о мирном времени и дальше жизни протоиерея Митрофана Сребрянского, но сейчас я хотела бы вам рассказать об одной иконе. Это икона торжества Пресвятой Богородицы, Порт-Артурская икона. Ну, мы знаем, что во время этой войны пал как раз Порт-Артур, в котором были сосредоточены все наши главные корабли. Но известно, что эта икона чудесным образом была видена во сне одному матросу, который молился в Киево-Печерской лавре. И он рассказал этот сон монахам. И они очень попросили подробно, чтобы он написал эту икону. А это как раз было 2 месяца до начала русско-японской войны. Богомольцы, и очень было много, по пятачку дали на приобретение красок, вот всего необходимого, чтобы написать эту икону. И икона там была написана. Было благословение святого праведного Иоанна Кронштадтского отвезти икону в Порт-Артур. Конечно же, если бы это произошло, возможно, не было бы такого поражения в войне. Но, к сожалению, это не произошло. И по разным обстоятельствам были сделаны еще там списки иконы, которые тоже пытались перевести на кораблях, и тонули эти списки. В общем, икона не была доставлена. Даже духовное чадо, один человек, который был духовным чадом святого праведного Иоанна Кронштадтского, Николай Николаевич Федоров, добровольно согласился отвезти икону. Ну и он не смог и привез ее только тогда, когда уже взят был порт Артур японцами. Получив духовные советы, он отдал икону главнокомандующему, и икона осталась уже в Ставке потом, после окончания войны. И следы иконы затерялись. Никто не знал вообще, где она. Она оставлена была языческим японцем в тот момент и, как и многие, какие-то еще святыни. И проходят долгие-долгие годы. 1998 год. Собираются паломники на Святую Землю, в Иерусалим. Среди паломников духовенство как раз с Дальнего Востока, с Дальней России. Они едут из Приморья, они тоже едут туда. И служба в храме Гроба Господня, один из дней. И решили они прогуляться после литургии по Святому Граду. И по дороге зашли совершенно неожиданно в антикварный магазин. Вот просто решили зайти, и когда они вошли, они в изумлении увидели икону, вот эту самую порт-артурскую икону. Ведь она большая, размер иконы 1,48 м, это ее высота, ширина 77 сантиметров. Это еще вот, когда она без киота, большая икона. И вот на иконе Богородица стоит на двух скрещенных мечах. На ней голубой хитон, сверху коричневый плащ. В руках она плат держит, на котором образ Спаса Нерукотворного. Первое изображение Господа, когда отразилось оно на брусе, на ткани, которую Господь к своему лику приложил. За ее спиной мы видим море, залив. Вот как раз это там, порт Артур. Над Богородицей корона, которую держат ангелы. Над короной скрещены радуги и крест. Там есть архангел Михаил и архангел Гавриил. А дальше мы видим силы небесные в облаках Господь Саваох. Надпись на этой иконе, она свидетельствует как раз об единении и о торжестве, и о тех людях, которые вот собирали пожертвования на икону. Стали интересоваться этой иконой, как она попала в этот антикварный магазин. Оказалось, что она 4 года, как ее принесли. Привезли ее из Гонконга. Если хотят, то могут ее приобрести. Но паломников не оказалось нужных средств. Среди паломников была монахиня Горнинского монастыря. Она тут же связалась с монастырем, и вот о чем договорились. Были доставлены деньги, выкупили икону, и икону отвезли в Горнинский монастырь, где она какое-то время у игумени Георгии, настоятельницы монастыря, в покоях находилась. Но ее же невозможно вот купить даже и сразу перевести через таможню. Это другое государство, и нужно особое разрешение, потому что это великая ценность. Ну и вернулись уже в Россию. Получили разрешение от отдела внешних церковных связей, ну какие вот необходимые были документы, их оформили, и отправились за иконой. Привезли ее в Россию. Но попала она не сразу во Владивосток, а привезли ее в Троице-Сергиеву лавру. И там реставрационная мастерская, и ее немного реставрировали, эту икону. Но монахини Горнинского монастыря, у них тоже реставрационная мастерская, все в один голос признали, что это та самая подлинная икона, вот по многим-многим признакам реставрационным тоже они это определили. Это невероятное чудо. 1998 год. Уже прославлена великая княгиня Елизавета Федоровна как святая. И зарубежной церковью, и нашей православной в 92 году. В этот год уже отец Митрофан ну, я немножко забегая свой рассказ, об этом рассказываю, он как местно чтимый святой в Тверской области будет прославлен, а потом уже 2000 год, уже он очень скоро, он будет как святой преподобный исповедник тоже прославлен. И обрели эту икону в этом, увидели в антикварном магазине 17 февраля. А 17 февраля – это день гибели великого князя Сергея Александровича. Вы знаете, вот непостижимое стечение всех обстоятельств. Ну и икона уже сейчас пребывает, где ей положено, там на Дальнем Востоке, в кафедральном соборе. Ей сделали огромный киот. Его размеры, высота 3 метра, ширина 2 метра. Она славе нашего Тихоокеанского флота посвящена. Там есть даже на киоте изображение наших легендарных кораблей. И вот смотрите, удивительное чудо, которое явил Господь. Война проиграна. Но торжество Богородицы и торжество иконы, и она возвращается. И опять мы живем под покровом Божьей Матери.
Дорогие братья и сестры, прозвучала первая часть рассказа экскурсовода Марфы Мариинской обители, искусствоведа Натальи Николаевны Стреминой о святой преподобной мученице великой княгине Елисавете Федоровне и ее духовнике Марфы Мариинской обители, преподобной исповеднике Сергии Сребрянском, до пострига протоиерее Митрофане Сребрянском. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Вас еще ждет заключительная вторая часть этого рассказа.